Родительский вопрос. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рад приветствовать рядом со мной Александра Милкуса, обозревателя отдела образования и науки «Комсомолки». Давно вас не видели, Александр Борисович. Рад, что вы к нам пришли.
Да,
итак, смотрите, какая интересная ситуация. Мы много говорили, в том числе и здесь с Александром Борисовичем в студии, про травлю, про буллинг. Это любимое слово нашего обозревателя.
Это чем любимое слово? Никакое не любимое, просто... Раньше это называлось травля, а теперь называется буллинг, термин такой, кибербуллинг. Ну, конечно, это не очень русское слово, но международное.
Вот. Ну, в общем, про буллинг, как одни ученики других, и знаем мы кучу с вами примеров, как все это выливалось в не очень хорошие последствия, как то нападение на школу и так далее, и так далее, и так далее. Но оказывается, это... В общем, буллинг — это не только когда ученики с учениками, когда ученики ругаются с учениками, а...
Ну, почему только ругаются. И избивают.
Унижают.
И унижают. И
чё, ну, в общем, всё, что угодно. Да? Буллингу или травле подвергаются в том числе и учителя. Это при поддержке «Комсомольской правды» выяснила Высшая школа экономики. Здесь, Александр Борисович, я уж передаю вам слово. Что за исследование, как проходило, рассказывайте, тем более, что вы его проводили.
Ну, да, мы его проводили. Дело в том, что действительно мы заинтересовались, очень много есть исследований травли, буллинга среди, между подростками. Да? Это проблема не наша, это не проблема не там, скажем, социального строя. Да? Россия, Англия, Швеция, Великобритания, США, Корея. В каждой из этих стран проводятся очень большие исследования по поводу травли подростков. Выясняют, почему, с чем это связано. И вырабатывают рецепты. Рецепты, в принципе, одни и те же. Там, конечно, ну, причины есть социальные, но в основном причины, конечно, физиологические. Пубертатный период, дети пытаются каким-то образом себя проявить, и вот скатываются до издевательств друг другом. Но мы знаем, что есть еще и такая вещь, как травля, когда ученики травят учителей, когда они им делают нехорошие вещи. И во многом, кстати, обратите внимание, вот все четыре трагических эпизода, которые были в этом учебном году, начиная с нападения мальчика в подмосковной Ивантеевке на школу и заканчивая последним стерлитамакской трагедией, да, там всегда, как во всех четырех историях, пострадали, получили ранение учителя, потому что они приняли удар на себя, и в разных исследованиях, которые уже есть по поводу первых случаев, это Пермь, Улан-Удэ и Ивантеевка, да, там дети шли еще и разбираться со своим учителем.
Да, вот. Мы знаем, такие назывались мотивы, что якобы были, это была действительно и пермская история, и улан-удинская, да. И вот сейчас в Стерлитамаке как раз одной из основных причин называется, по крайней мере, по первым версиям, называется как раз проблема с учителем.
Да, вот. И, в принципе, мы посмотрели, что можно сейчас сказать, что профессия учителя становится одной из самых опасных, наряду со спасателями, с пожарными, с полицейскими. В общем, они находятся на таком передовом рубеже. И мы решили, мы, это лаборатория образовательной и молодежной журналистики Высшей школы экономики, исследовать, с чем связана травля и как, что происходит с учениками, когда они начинают травить, нападать, угрожать учителю. Выяснилась очень интересная вещь. Мы попытались найти по этому поводу сначала литературу какую-то, какие-то исследования. Казалось, что таких вот научных исследований, в отличие от, как я уже сказал, взаимоотношений подростков друг с другом, вообще нет. То есть проблемы вроде бы этой нет.
То есть школьники со школьниками море.
Да, да, и изучают, и фильмы снимают, и документальные фильмы, и социальные ролики, и целые книжки выходят. Агрессия в школе, как это преодолеть, да? А вот в каком положении находится сейчас учитель, наш российский учитель, Никаких материалов не было. И мы при поддержке «Комсомольской правды» разместили на сайте комсомолки большую специальную социологическую анкету. Потом мы подключили и наших партнеров в регионах. В общем, мы собрали больше 2800 анкет от учителей из 75 регионов страны, которые оценивали ситуацию в своих школах. То есть это вполне объективное исследование.
Весьма репрезентативное. Вот,
я не хотел такое слово. Еще есть такое слово «валидное». Да? Мы не будем
это. Можно сказать и так, потому что, ну, грубо говоря, давайте сравним со Всероссийским центром изучения общественного мнения. Это главный опросник у нас в стране. Они, как правило, делают выборку 1600 человек. У вас 2800,
да, в полтора раза больше. Это вполне достаточно для того, чтобы делать определенные выводы. Мы, кстати, посмотрели, у нас 8% отвечавших мужчины, 92% женщин. Угу. Это еще раз подтверждает правильность исследования, потому что это, в принципе, совпадает с соотношением мужчин и женщин в нашей школе. Угу. То есть, в принципе, результат такой. И вот когда мы со студентами посчитали результат, я вам скажу, что я... ну, у меня седых волос, честно говоря, прибавилось.
Но я вас сегодня даже не узнал.
Я не ожидал такого результата. Вот честно, я думал, что ситуация гораздо лучше.
Не тяните.
Вот давайте я цифры буду говорить. Да? Около 70% учителей так или иначе когда-то сталкивались с буллингом, то есть травлей в свое отношение себя со стороны учеников. 50% получали угрозы, каждый второй получали угрозы на рабочем месте от своих учеников. По-разному. Мы сейчас будем разбираться, что такое буллинг, кстати, это тоже такая вещь. И 5,7% учителей сталкиваются с травлей, с буллингом на постоянной основе. То есть они живут в состоянии постоянного стресса.
Учителя.
Учителя.
Это значит, люди, которые воспитывают и
которые
учат
должны
подрастающее учить. Поколение.
Значит, мы берем 1 300 000 у нас учителей. Угу. Да? Берем 5,7%. Это 75 тысяч человек, 75 тысяч наших учителей находятся в зоне такого серьезного риска и травли. Да? Вот такие вот данные, и они довольно объективны. Мы потом общались после этого исследования с профсоюзом работников образования, и, в общем-то, нам нет. Таким документальным образом подчеркнули, что проблема есть. Я еще назову цифры. 3,8% сталкиваются с кибербуллингом. Это когда в сети, в интернете, в каких-то социальных группах дети начинают что-то обидное писать про учителя. И 2,2% постоянно сталкиваются с какими-то комментариями интимного характера. Теперь давайте посмотрим, что такое буллинг. Да, вот, мы же должны понимать, что это такое
да.
и как.
Александр Борисович, дайте я только сейчас напомню наши координаты нашим слушателям. Да? Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера и номер Ватсапа и... YouTube еще есть, куда можете писать, но, в общем, Viber, WhatsApp, номер плюс 7-967-200-97-02. Говорим мы про буллинг, про травлю учителей в школе учениками, и вот как мы сейчас выяснили, как выяснила лаборатория Высшей школы экономики.
Вместе с комсомолкой. Правда.
Да, вместе с комсомолкой. Вот Александр Борисович непосредственно занимался этим исследованием. 75 тысяч учителей регулярно
подвергаются травле со стороны своих учеников.
Да, и вот смотрите.
Это просто страшные цифры.
Нам тут тоже сообщение пришло. Обалдеть, да перестраивались профессии учитель наравне с пожарными, а агрессивная жизненно опасная среда — это дети. Ну, вообще, да, это звучит абсурдно, конечно.
Профессия учителя также уважаема, на мой взгляд, как и профессия пожарного, ничего в этом плохого нет.
Но здесь же не про уважение, а
про
опасность.
Про опасность можем говорить.
И что самое абсурдное вот в этом сообщении, что агрессивная жизненно опасная среда — это дети. Ну, это
Слушайте, дети — это особая среда. И дети-подростки — это тоже среда, в которой надо уметь работать. Ну, учителя должны этому учить. Учителя должны уметь с этим справляться. Они профессионалы. Но далеко не все, во-первых, умеют с этим справляться. Во-вторых, и детишки другие пошли. Давайте сначала поговорим все-таки, о чем мы говорим. То есть о предмете.
Давайте после перерыва. У нас 30 секунд. После перерыва. 30 секунд как раз. Через 2 минуты. Никуда не переключайтесь. Мы вернемся. Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды». Я, Валентин Алфимов. Говорим мы про травлю или буллинг учителей в школе. Если про детей мы говорили уже достаточно много и будем продолжать говорить, это тема вечная, то вот про учителей, оказывается, даже никогда не было исследований. Вот сейчас исследования провели, конечно, ужасающие результаты.
Родительский вопрос.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Александр Милкус. Говорим о травле учителей в школе. Александр Борисович — это наш обозреватель отдела образования и науки. Говорим о травле учителей в школе, да, и, как я уже много раз подчеркивал, про детей много сказано, много проведено исследований про травлю детей. И мы видим, что, к сожалению, происходят очень неприятные случаи, как то Стерлитамак, Пермь, Улан-Удэ или Ивантеевка, и Отрадное, там свое время еще, мы все это хорошо помним, к огромному сожалению. Вот про травлю учителей никто не говорит никогда, а на самом деле она есть, присутствует вот в высшей школе
экономики. Я бы даже сказал, что агрессию никто не мерил, если говорить уже социологическими терминами, никто не мерил агрессию учеников по отношению к своим учителям до этого. А уровень агрессии, вот он и в конце концов выливается вот в эти вот трагические происшествия, о которых ты говорил. Вот. Так, все-таки давайте посмотрим, о чем мы
что
говорим.
Такое буллинг, да,
что такое буллинг?
Вот, именно в сторону учителя, так-то мы понимаем.
Да не примерно. Только что. Нет, смотри. На самом деле люди во многом понимают, травля — это какое-то физическое воздействие. Так вот, буллинг, есть много форм.
Но вот в пенал наплевать — это тоже травля.
Если мы говорим про учителей, значит, вот какие мы формы вылили, какие формы считать для себя оскорбительными, унизительными учителя. Это ученики дразнят учителя, придумывают им клички, прозвища, игнорируют требования учителя. То есть, если требует учитель дисциплины, а дети все равно продолжают бегать по парту, галдеть и шуметь, вот учителя считают, что это травля, что это вот не в хорошее поведение к ним. Обсуждают его личную жизнь, демонстрируют свое презрение с помощью жестов и взглядов. Отказ выполнять требования преподавателей. То есть, вот если учитель там требует принести дневник, а я не буду, отстань от меня, это, в принципе, тоже определенная форма травли.
Ну,
это тоже определенная
хорошо,
форма.
Допустим. Я не совсем согласен, но допустим.
Ну, вот мы спрашивали, учителей опрашивали, они считают это оскорблением по отношению к себе. Вот такое поведение демонстративное. Оскорбление является одной из форм буллинга, это по всяким научным правилам. Вот так я бы так сказал. Так вот, мы стали выяснять, с чем связано вот этим, ну, мы назвали в прошлом части передачи, 75 тысяч учителей сталкиваются с травлей в школе на регулярной основе. Если взять еще тех, кто подвергается кибербуллингу, то есть кого травят в сети, и так далее, то получается еще 50 тысяч. То есть общее число учителей, которые регулярно подвергаются каким-то издевательствам со стороны учеников, это 125 тысяч, это вот примерные цифры по России. Так вот, мы хотели выяснить, с чем это связано. Вот что оказалось. Абсолютно не связана агрессия учеников с тем, где учителя или дети школы находятся, в сельской местности, в городской, в деревне, в поселке, в продвинутом месте. Абсолютно не связано с квалификацией учителя.
То есть если учитель плохой, это совершенно
не в этом дело. Мы говорим не про квалификацию, плохой или хороший. Мы говорим, он окончил там у него два высших образования, одно высшее образование. Или в первое он учит детей в младшей школе, и у него педагогическое училище. Вот. Как ты думаешь, вот прямая связь с чем выяснилась?
Ну, наверное, с достатком.
Точно. Вот материальное положение учителя абсолютно точно коррелирует, связано с травлей. Если учитель приходит на работу все время в стопанных ботинках, в поношенной кофте,
он неудачник,
это повод у детей поиздеваться над ним.
Потому что у ребенка одни кроссовки стоят больше, чем весь гардероб.
Нет, даже если ребенок примерно в таком же материальном положении, да, но он видит, что учитель уязвим в данном случае, потому что он, я думаю, что и самому ему некомфортно в таком виде ходить на занятия, он бы наверняка, если бы смог зарабатывать больше, и ходил бы более прилично, да. И вот эта история трагическая, то есть мы говорим, если мы перенесем дальше это, мы говорим, что у нас минимум 120 там, тысяч учителей практически находятся за чертой бедности. То есть они признались в вопросе, что их зарплаты хватает на питание, а на одежду, обувь и мы спрашивали, на одежду и обувь уже не хватает.
Александр Борисович, вы это исследование отправьте в Министерство образования?
Мы отправили в Министерство образования тут же, сразу же. И я надеюсь, что в ближайшее время будут там докладывать. Там должна была быть в Министерстве образования комитет создан по повышению социального статуса учителя. Я вхожу в эту группу, в этот комитет, и вот 26 апреля должно было быть заседание, его почему-то отменили. Я хотел по поводу нашего доклада сделать там сообщение для Министерства образования.
У нас очень серьезная обратная связь сейчас, Александр Борисович, давайте послушаем наших...
Давайте, тут у меня еще есть что сказать, но давайте послушаем наших слушателей.
Александр, Тверская область, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я работал учителем как раз в 90-е годы, параллельно учился заочно и затыкал дыры, как говорится, вот там, где требовалось.
Спасали.
То есть, например, там кто-то в декрете, кто еще. У нас много восьмилеток было, которые вот даже средние, которые в области, которые нуждались в учителях. Вот. И в итоге многостаночником был, потому что приходилось там и снежные всякие.
Так, вас травили?
Травить не травили, но, скажем так, был момент, когда я узнал просто другие из другого класса, сказали ребята, что, мол, тебя там записывали девчонки, выпускницы там с 9 класса, да, тогда, уже стали, восьмиклассницы по-старому, и в итоге, магнитофон, это практически с попущения матери, которая, мягко выразимся, там, руководство школы, и, в общем, записывали, как они там бесились и как я, мягко выражаясь, там иногда реагировал. То есть,
провоцировали, потом записывали. Это, кстати, одна из форм таких вот травли.
Еще кассетный магнитофон еще был, то есть была такая ситуация, и очень неприятные, как говорится, вещи были.
Да, спасибо. Спасибо большое, Саш. Что еще пишут? Очень хорошее сообщение. Ваше исследование показывает, что у нас всего 30% профессиональных учителей. Соответственно, в исследовании говорится, что 30% не сталкивались с травлей.
Я не думаю, что можно сделать такой вывод. Я думаю, что среди людей, которые подвергаются травле, тоже есть профессиональные учителя.
Но вы же сами говорите, что их учат этого избегать.
Их должны учить, но далеко не все учатся хорошо. А потом, давайте честно скажем, у нас в 90-е годы самыми непопулярными были педагогические вузы. Там можно было поступить совершенно спокойно с тройками. Да? И вот эти троечники, они закончили эти троечные вузы и пришли куда? В школы. Вот. У нас очень много слабых учителей. Сейчас очень серьезные программы есть для того, чтобы поднять уровень учителей квалификации, заставляют их идти на курсы и так далее, и так далее. Это как раз последствия 90-х, 2000-х годов, когда в школу пришли не очень профессиональные учителя, да, извинят меня коллеги. Вот. И вот, значит, что еще? Абсолютно точно буллинг коррелирует и связан с выгоранием. То есть, когда учитель приходит в школу, ему неинтересно, ему не хочется общаться с детьми, он устал. Он устал от проверки тетради, от постоянных отчетов, от вот этой круговерти, сегодня одна тема, завтра другая тема, год назад было то же самое. Он выгорел на работе. Во многих странах, кстати, учитель после 10 лет работы может брать отпуск.
У нас же, по-моему, такая же история была.
В советское время была именно такая же ситуация. Сейчас такого нет. Вот.
Вы сейчас говорите про профессиональное выгорание. Вспоминаю учительницу своего сына. Да. Она уже откровенно заявила, что сейчас третий класс, четвертый, они закончат, и все. И говорит, я на пенсию уйду.
Ну вот, ей, у них сил нет.
Из дисциплины у них беда.
Ну, да. Да, да, потому что ей уже не хочется заниматься с детьми. Вот, значит, что еще мы выяснили? Учителя стараются никому о своей беде, о своей проблеме не рассказывать. То есть получается, ну как, если ты подвергаешься травле, значит, ты вот как раз слабый учитель, ты не в состоянии вести класс, ты лузер. Так вот, да? И поэтому очень многие учителя просто держат вот эту свою проблему в себе. Они никому не советуются, не рассказывают. Мы посчитали, что 31% рассказывают в семье, 13% психологу, школьному психологу. Не за помощью обращаются, а просто пытаются с школьным психологом разобраться, чем может помочь. Вот. Ну и, естественно, последствия буллинга, срывы на учеников, агрессивное поведение по отношению к ученикам, неудовлетворенность работой и жизнью. Вот такая вот, вот такие вот последствия вот такого явления.
Печальная картина. Пишет нам слушатель: на мой взгляд, подобная ситуация с нерадивыми учениками была всегда. Просто в последнее время прав больше учеников и их родителей, чем обязанностей учителя. Ну, тоже, наверное, есть в чем-то ваша
правда.
Мы
хотим исследовать взаимоотношения, но это достаточно сложно считается с точки зрения социологии, взаимоотношения современных родителей и учеников. Есть такие исследования, что учителя жалуются в последние годы, что не могут справиться не с детьми, а с родителями.
Кстати, про травлю в школе сегодня в программе «Дежавю» Михаил Антонов в 23.05.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Александр Милкус. Говорили про травлю в школе, про травлю учителей. Да, и вот совершенно ужасающие, елки-палки, действительно ужасающие цифры исследования Высшей школы экономики «Комсомольская правда». Оказывается, что 75 тысяч учителей регулярно этому подвергаются.
По стране,
травле.
Да.
Это, да, по всей стране. А половина, ну, как минимум, сталкивалась.
Да.
Как каждый второй учитель, там даже больше, по-моему, 53, да, или 56%, или
51.
Угу. 51, да. Но каждый второй учитель стравливался.
Сталкивался
с травлей.
В отношении себя.
Да. Ну. Есть у нас звонок. Валерий из Барнаула дозвонился. Валерий, здравствуйте.
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 Уважаемый Александр Милкус и Валентин Алфимов. Я полагаю, то есть убежден, что мы теряем детей на уровне обучения письму. Где-то в третьем классе учительницы объявляют детям, что пишите, если вам надо, быстро, только не слишком коверкуйте. Далее до 11 класса идет совершенствование на пути недобротной состязательности, спорта и почерка, а также образованием неформальных групп, которые агрессивно относятся к преподавателям, а также к товарищам по классу. Вот здесь и лежит. Пока поперек лавки находится ученик, надо его обучать быстрому писанию, скорочтению, чтобы он мог быть в добротной состязательности.
Ну вот про состязательность мы продолжим. Сейчас разговор.
Ну да, спасибо. Спасибо, да, вас услышали.
Про состязательность, про оценки мы можем сейчас, как раз у нас продолжение передачи, как раз про эту тему.
Да, но что касается травли учителей, ну все равно же, Александр Борисович, ну согласитесь, все идет от воспитания.
Конечно, конечно.
Понятно, что социум, то есть одноклассники, они, но безусловно, играют большую роль.
Кстати, вот если мы говорим, если вдруг вернуться к исследованиям, связанным с буллингом подростков самих, детей, абсолютно четко, вот причины разные могут быть в разных школах, в разных социальных условиях. Четкая корреляция просматривается только в одном. Ребенок становится агрессивным тогда, когда он эту агрессию видел, получил, перенял в семье. Точно, это стопроцентная связь.
Ну вот вам, собственно, и ответ на все вопросы. Ну что ж, давайте дальше. Про состязательность, как раз про которую нам сейчас наш последний слушатель говорил, да. Эксперимент. Эксперимент решили провести в Красноярске. Во всех там школах решили отменить оценки. Вообще, как класс, чтобы оценок не было. По мнению учителей, отметки только заставляют детей оценки лишний раз перешивать.
Да. Для учителей важно. Для филологов уже нет. Уже говорят, что оценки и отметки у нас имеют одну коннотацию, один смысл.
Хорошо. Ну, в общем, решили отменить отметки. Кто-то отменил отметки, кто-то отменил оценки. Да. Ну, в общем, вот так вот. Давайте вы с вами тогда, уважаемые слушатели, разговариваем. Нужны нам или не нужны отметки или оценки
в школе.
Да, в школе. Или, может быть, действительно можно без них обойтись. Почему решили отменить, Александр Борисович?
Ну, в принципе, по современным теориям, оценки как бы тормозят развитие, индивидуальное развитие ребенка. Это, в общем, уже доказанная вещь, потому что в нашей системе образования оценки являются не стимулирующим инструментом, а карательным. Угу. То есть вот ты что-то не знаешь, получи 4. Ты неправильно написал слово «классная работа», не отступил от сбоку 4 клеточки, получи 3. Ты не оформил правильную работу, получил 2. Ты, у нас не ставят оценки за поведение сейчас, да, в советское время были оценки за поведение. Но, значит, вот ты на уроке плохо ведешь, получи за данный урок 2. И оценки, они являются, не дают возможность развивать ребенку, потому что, ну, условно говоря, есть мальчик Петя, который хорошо решает задачки, который быстро схватывает на лету. У него с ним дома родители занимаются, он талантливый ребенок, он получил 5. Есть мальчик Федя, он тугодум, ну просто по природе другой психотип. Он, может быть, не выспался, он, может быть, там не очень, он не хуже мальчика Пети, но он решает задачу медленно. Он получает за решение этой задачи, на которую он потратил не 3 минуты, а 10. 3. Почему? Может быть, этот мальчик поставлен в другие условия, с учетом его особенностей, его физиологии, вырастет в какого-нибудь Эйнштейна. Вырастет в какого-то другого ребенка.
Отметка же не помешает ему это сделать.
Ты знаешь, когда ты приходишь домой, и что первое обычно спрашивают родители?
Когда
у нас
школе,
спрашивают, покажи
дневник.
Сейчас уже не говорят, покажи дневник.
Да,
можно зайти в электронный дневник.
Сейчас говорят.
Почему у тебя 2? Почему у тебя 3? Ребенок боится приходить домой. Если он, не дай бог, получил не ту оценку. Я тебе куплю новый смартфон, если ты закончишь все четверть на 5. А может,
да,
быть,
если закончишь
не
год,
может.
Если закончишь год со всеми 5, то в твою комнату поставим телевизор.
Да, вот разные истории, разные ситуации бывают. И, в принципе, хорошо бы подходить к каждому ребенку индивидуально. Вопрос возникает сразу же у родителей, прошедших советскую школу, бабушек и дедушек. А как мы знаем, будем знать, что он учится, что он развивается? Вот есть достаточно много педагогических приемов, которые позволяют оценивать ребенка без того, чтобы ставить ему 2 и 3. Ты прошел тему – молодец. Ты ее освоил – хорошо. Написали. Освоил тему – молодец. Но какому-то ребенку на освоение этой темы понадобится 3 дня, какому-то 2 дня.
Да, но про какого-то ребенка родители не будут знать, что ему нужна действительно помощь конкретно в этой теме. А про кого-то знать будут, потому что
вот
он все это легко
вот
прошел.
Тут вопрос в том, что, конечно же, если мы говорим про школу, школа — это совместная работа родителей, учителей и ребенка. Да?
Но вот. Не готова школа к этой работе.
Ну, и родители тоже не готовы.
Давайте сейчас пообщаемся, давайте узнаем мнение эксперта по этому поводу, да? У нас на связи Илья Демаков, учитель года 2017-го, историк из Петербурга. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, как вы считаете, будет хорошо будет или плохо, если отменят отметки?
По всей стране.
Вы правильно уточнили, да, что мы ведем речь все-таки именно об отметках, о таком способе формализовать оценку, выразить ее там в какой-нибудь шкале, там, 5-бальной, как мы привыкли, а-бальной, как на ЕГЭ. Вот отмена отметок — это, наверное, хорошо. Я, например, здесь абсолютно солидарен с коллегами красноярскими. И та аргументация, которую они приводят, связанная сегодня с тем, что, в общем-то, по большому счету, в школе отметка особенно и не нужна. В общем, я ее принимаю и понимаю, я за.
А, хорошо, а что делать тогда с оценкой знания учеников? Как проводить эту оценку?
Видите, совершенно справедливо, вот коллеги из студии говорят, что есть целый ряд практик педагогических, которые позволяют эффективно оценить успехи ребенка. Единственное, что они, конечно, нуждаются в том, чтобы мы разъясняли родителям, ну, так на словах, при личной встрече, в чем, собственно, заключаются там трудности ребенка в освоении программы или успехи его. То есть это увеличивает, требует увеличения вот такого очного общения с ребенком. Либо это требует вот немножко расширить объем тех комментариев, которые учитель дает, скажем, через там систему электронного журнала.
Хорошо, что делать с поступлением в университет?
Ну, смотрите, поступление в университет с отметками никак не связано, но вот...
Ну как? Ну ЕГЭ, там баллы, все такое.
ЕГЭ, да, но мы же с вами говорим про отметки текущие. Ну, знаете, вот любого человека спросите, кто когда вообще видел, что написано в школьном аттестате, какие цифры там стоят. Ну и где этот школьный аттестат, собственно, лежит. Поэтому сами по себе отметки, они сегодня, или об этом говорят справедливо, в общем-то нужны только родителям. Потому что для ребенка вот такая отметка формализованная, это, в общем, травмирующий опыт. Для учителя она тоже не совсем удобна, потому что для меня за ней практически ничего не стоит, если это оценка, которую ставлю не я сам. Но вот представьте себе, что ребенок переходит ко мне из другого класса, из другой школы, и у него стоит пятерка. Что стоит за этой пятеркой? Реальная серьезная работа, или отмечены были какие-то индивидуальные успехи ученика, или по какой-то другой причине у него эта отметка стоит. То есть за этой цифрой, по сути дела, не ясна нагрузка, которая за ней стоит.
Хорошо.
Поэтому для учителя, в общем, инструмент тоже такой не очень удобный.
Хорошо, Илья Сергеевич, а если к вам приходит из другой школы ученик, у которого стоит тройка? Ну это же понятно сразу, что это такое. Что это за ученик, ну, что за ним стоит?
Некий средний уровень, я, конечно, могу понять. Но, опять-таки, в чем реальная причина ее выставления? Может быть, вот как коллега только что говорил, это связано, ну, вот с индивидуальными природными особенностями ребенка. Вот в целом не тянул, скажем, на уровень образовательной программы в этой школе. Или действительно, ну, вот по каким-то таким совсем уж бытовым причинам у него это три. Для такой нормальной работы это, в общем-то, не очень важно, какую цифру, в конце концов, я тут обозначу. А вот для родителей, действительно, это такой очень экономичный способ понять, вот там действительно успевает ребенок или нет.
Ну что ж, спасибо большое, Илья Сергеевич. Илья Демаков, учитель года 2017-го, историк из Петербурга, был с нами на связи. Ну вот я как родитель... Как родитель, да, Александр Борисович, я категорически не могу отказаться
смириться
от отметок.
Ну, ты как родитель не можешь, потому что ты привык, тебя тоже так учили. Знаешь, как у нас была тут замечательная в студии...
Ну, понимаете, ко мне будет каждый день приходить ребенок и говорит, у меня все нормально. Так я вижу,
Подожди, подожди. Если к тебе приходит ребенок, говорит, все нормально, ты говоришь, ну, ладно, надеваешь тапочки, идешь к телевизору, ну и хорошо, какая тебе разница, что у него нормально. А вопрос в отношении родителей. Что у тебя нормально? А расскажи, а покажи. А что? Покоммуницируй с ребенком. Вот какая задача-то родителей, особенно когда ребенок растет. Вот, вот в чем все дело.
Так рассказать он не может все что угодно.
Правильно, но и...
Он получил двойку, ну, условно, он получил бы двойку, потому что он там балбесничал на уроке или еще что-то.
Он может совершенно спокойно рассказать все, что происходит. Правильно Илья Демаков сказал, что это... Такая система, она требует больше коммуникации родителей и учеников, и учителей. И при этом нужно, во-первых, связь иметь, во-вторых, учитель, да, для него больше нагрузка. Кстати, вот он сказал, что она удобна, эта система для родителей, быстро понимать. Получил 5, все, иди, я тебя там похвалю. А получил 3, иди в угол стань, да. А для учителя тоже, извините, ты поставил 3 быстро, значит, учитель тебя, ребенок тебя боится. Или тебе нужно развернуто объяснить, почему ребенок, в общем-то, не успевает по этой теме. Связаться с родителями, сказать, что, ребят, вот у нас такая вот история. Сделать дополнительную расширенную запись, как вот Илья сказал, в электронном дневнике. То есть тут надо уже работать и думать, как этого ребенка по этой теме подтянуть, чтобы он потом не отставал дальше. Потому что каждая тема-то друг за друга цепляются.
Интересно, что я вас слушаю сейчас, Александр Борисович. Ну, понятно, что вы говорите, что это нужно делать. Наверное, кто-то это делает, но у меня есть ощущение, что вы живете где-то в параллельной реальности. реальности. Потому что вот у меня дети учатся в двух разных классах, разные совершенно учителя, и у моих знакомых я ни у кого не слышал, чтобы учитель выходил на родителя и говорил, что вам нужно вот здесь вот так помочь, а давайте вот здесь мы вот так поработаем. Потому что учителям, собственно, точно так же все равно. Давайте продолжим. Нужны оценки или нет? После перерыва, через две минуты.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» — это радио, которое я слушаю.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки. Говорим про оценки, про отметки. Про отметки и оценки. Да, а вот в Красноярске решили вообще отказаться от отметок в школах. Вообще, в принципе, полностью. Как вы считаете, хорошая история это или нет? 8 800 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702. Звонков пока нет, зато море сообщений. Тут тот подход, о котором говорит Милкус, возможен только при индивидуальном обучении. Вот, это примерно то, о чем я вам в прошлой части говорил, что учителям все равно, и им будет не все равно.
Ну, давай вот ты прости, я тебе отрезонирую, как теперь говорят.
Ну, почему, если мальчик Петя глуп, не признать этого факта? Умных вообще всегда меньше. Тем более, зачем детям внушать, что они все гениальны? Слишком много потом проблем. Валентин, приглядитесь, очередной реформатор-разрушитель. Вы, Александр Борисович.
Да,
конечно. Да. Кстати, на нашего реформатора-разрушителя можно посмотреть у нас на канале в Ютьюбе. Заходите, да. Канал «Радио Комсомольская
камера
правда».
Развернется, я помахну
Да, обязательно. Вот. И там же, кстати, в Ютьюбе можно писать ваши сообщения в чатик, мы их видим. Простите, а как же оценивать знания? К чему же стремиться? Яблочки-груши — это в классах коррекции. Вот так.
Стремиться к освоению школьной программы, которая составлена и, в общем-то, составлена умными людьми с пониманием, какие знания ребенку должны быть.
Вот. Умные люди составили две программы.
Нет, программа единая, а общая базовая, которая
называется, да, есть еще
примерная
одна
программа.
А есть еще одна программа школ 21 века.
Ну, есть много программ. Если мы говорим про начальную школу, то есть Занкова система еще и развития. У нас программ для развития в начальной школе штуки 4-5.
Ну, вот. Хорошо.
Ну, не важно. Отменяем отметки. Давай по поводу учителей.
Я знаю, что у нас там звонок от Артура. Артур, я вас прошу, подождите, пожалуйста, да, вот у нас как раз сейчас важный диалог.
Да, так вот, значит, ситуация вот какая. Для того, чтобы принять такое решение в Красноярске, да, наверняка очень много усилий было приложено руководством управлением образованием города и так далее. Потому что это действительно очень сильно повышает нагрузку на учителя. Вот такая вот коммуникация с родителями, она необходима. Особенно в современное время, когда родители забеганы, им нужно зарабатывать деньги. А, в общем-то, дети, в общем, мы сдали ребенка в школу, вот вы его там и образовываете. При этом у нашей школы, это надо честно признать, был недавно, буквально на этой неделе, выпущен доклад РАНХИКС, это Академия при президенте народного хозяйства и государственной службы. У нас школа недофинансирована. Вот ты говоришь, учителям не до того. Учителя в основном для того, чтобы заработать вот эти вот положенные сегодня в соответствии с указом президента зарплаты в среднем по экономике региона, сейчас вот требуется, да, вот в среднем это 30 тысяч, 32 тысячи, 28 тысяч.
Да тут недавно
тысяч,
говорил, что у нас 134 средняя зарплата в Москве.
Мы говорим про Москва, не Россия. Да? Москва — это отдельная история. Вот так вот, большинство учителей работают сейчас на две ставки. Это вот буквально последнее исследование. Вот это
там, по-моему, цифра 60% была, да.
Да, 60%. Из них 84% жалуются на то, что они загружены отчетной работой, загружены не делами, которые не соответствуют их квалификации и их задачам, потому что кто-то должен там заниматься дополнительным образованием, не школьной работой и тому подобное. И 34%, кстати, каждый год это исследование РАНХИКС проводит, впервые такие цифры, до этого не было таких, 34% учителей заявили о том, что им трудно выстраивать отношения с современными родителями. Вот родители не слышат учителя, учитель не слышит родителя. Это вот уже треть нашего общества, вот такая. И, конечно, если мы не разрешим эту проблему, если мы... А что такое две ставки? Вот для тех, кто не понимает. Одна ставка – это 18 часов. Значит, две ставки – это 36 часов в неделю. Получается, что при... А это плюс проверка тетради, работа внеклассная, дополнительные занятия и тому подобное. То есть учитель загружен гораздо больше, чем положено по КЗОТу, по... Сейчас не КЗОТ, сейчас кодекс о труде. В день, да? Вот вы попробуйте... 5 уроков каждый день вести. Это жуткая нагрузка на горло. Это жуткая нагрузка физическая. 18 часов были высчитаны еще в советское время физиологами. Вот столько может учитель эффективно учить. Если мы их загнали, как этих лошадок, да, загнанных лошадей, пристреливают, не правда ли, есть такой фильм. Да? Вот мы их не пристреливаем, мы им говорим, ну тяните дальше, ну работайте дальше. А плюс вы еще коммуницируете с родителями, плюс еще занимаетесь с трудными детьми, плюс у нас теперь инклюзия, то есть дети с особенностями в здоровье тоже учатся в этом же классе, а это не всегда, извините, проблемы там опорно-двигательного аппарата. Это бывают и психиатрические, и психические проблемы у детей. И они тоже там по 3-4 ребенка в классе. И вот давай, Марья Ивановна, а если учитывать, что у нас не так давно сняли ограничение 25 человек в классе, и теперь количество учеников зависит от площади класса, то есть сколько мы их можем там разместить, как-то семечки в тыкве, столько учителей будет там... учить там, да, есть классы и по 30, по 35. Давайте все-таки честно говорить, мы учителей загнали, мы им не дали достаточно вот, воздуха, а сейчас мы говорим, а давайте, дайте нам хороших детей с хорошим успеваемостью.
Александр Борисович, в прошлой части, вот буквально полчаса назад, вы мне говорили, что у нас учителя просто неквалифицированы.
А это вторая оборотная,
вы знаете,
сторона.
Вот
да.
Вы сейчас вот про деньги говорите, про загруженность и так далее. Хорошо, они загружены, потому что мало денег. Но если дать в два раза больше денег,
нет,
учить
смотри,
лучше
смотри,
они не
смотри,
будут.
Смотри. Вопрос ведь в том, и как раз сейчас это поднимается очень серьезно. Повышать зарплату, вот я материал написал по результатам вот этого доклада Ранхикса, повышать учителям зарплату в нынешних условиях бессмысленно. Бесполезно. Мы можем им повысить зарплату, качество обучения не вырастет, потому что нужно развивать инфраструктуру. Нужно. У нас вообще 50% школ в аварийном состоянии, то есть в тяжелом. Там нужно повышать материальную часть. Нужно проводить с учителями курсы повышения квалификации. Причем не так уж вот, в виде отписки пришел, послушал лекции, а нужны специальные лекторы, нужны понимания современных технологий. Нужно включение онлайн-образования, где учитель будет подтягиваться под курсы, которые записаны лучшими учителями страны. Это принципиальнейшая проблема, кстати, вот именно нашего времени. Острейшая.
8800 200 ровно 9702. Артур к нам дозвонился. Артур, здравствуйте. Спасибо, что подождали.
Здравствуйте. Я считаю, что обязательно должны быть оценки. Вообще не понимаю, почему такой закон принимает. Не может быть отношение к двоечнику и пятерочнику одинаковым. Я имею в виду, что двоечник, он должен стремиться, у него должен быть какой-то мотив. Вот я помню по себе, например, я учился, ну так, на тройке, на четверке. И я понимал, я неоднократно я получал положительные оценки, потому что я понимал, что ну, мне сейчас будет очень позорно. Я понимаю, что у меня сильный класс, у меня сейчас все получат пятерки, мне как-то я буду как изгой.
Да,
какой-то.
Спасибо.
Поэтому...
Да, очевидно.
Хорошо, а если весь класс прошел тему, а вы нет, и вы знаете о том, что вы отстаете от класса в прохождении темы, что
у нас,
меняется?
У нас, к сожалению, нет слушателей уже, но, Александр Борисович, здесь даже сейчас преподаватель, учитель в состоянии сделать скидку на это и не ставить двойку.
Зачем? Почему? Подожди, я не понял. Если мы говорим о системе оценки, то какие двойки и не двойки? Мы говорим о том, что ребенок учится на двойке, да, и это его не стимулирует развиваться. Точка.
А по мнению нашего слушателя, как раз плохая оценка будет стимулировать,
это,
развиваться
это
и тянуться к ребятам,
просто.
Которые
это
учатся
уже
лучше.
Есть тоже куча исследований. Где-то к пятому классу вот, ребенок, который нахватал плохих оценок, к пятому-шестому он теряет интерес к обучению, потому что ему всем говорят, ты двоечник, на тебе уже клеймо. Очень редко какой учитель вот такого ребенка готов поднять, поддержать
уже,
и потянуть.
А здесь уже, Александр Борисович, совершенно другая проблема. Проблема не в отметках, а проблема в отношении учителей к детям с плохими отметками. Вот и все.
Но мы говорим об одном и том же.
Ну давайте, это тема отдельной передачи, я думаю, что мы это уже сделаем. Спасибо большое, Александр Милкус, Валентин Алфимов.
«Родительский вопрос». Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».